немного подавшись вперед, как бы скользя, чтобы скрыть свой недостаток, то, что одна нога была у него короче другой. В обществе он старался быть загадочным, небрежным, порой изящно дерзким, порой презрительно рассеянным и во всем независимым. Но уж слишком часто не доигрывал он ролей, срывался и начинал говорить с какой-то наивной откровенностью и поспешностью. И, конечно, недолго сумел он таить свои чувства, притворяться неверящим в любовь и счастье на земле. Вскоре о его влюбленности знал весь дом. Он же стал докучать хозяину своими посещениями. Стал каждый день привозить с виллы букеты самых редких цветов, сидеть с утра до вечера, читать стихи все более непонятные. Дети не раз слышали, как заклинал он кого-то умереть вместе с ним. А по ночам пропадать в туземных кварталах, в тех притонах, где арабы, закутанные в грязно-белые бурнусы, жадно глядят на танцы живота и пьют самые острые ликеры. Короче сказать, не прошло и месяца, как влюбленность его перешла бог знает во что. Нервы его совсем перестали служить ему. Однажды чуть не целый день сидел он молча, затем встал, поклонился, взял шляпу и вышел. А через полчаса был принесен с улицы в ужасном состоянии. Он бился в истерике, он так страстно рыдал, что перепугал и детей, и прислугу. Но госпожа Моро, казалось, не придавала особого значения и этому исступлению. Она сама приводила его в чувство, развязывала ему галстук и только усмехалась, когда он без всякого стеснения перед мужем хватал, покрывая поцелуями ее руки, и клялся в своей бескорыстной преданности. Все же надо было положить конец этому. Когда через несколько дней после припадка Эмиль, о котором дети скоро соскучились, явился уже успокоенный, госпожа Моро мягко сказала ему все, что говорят в таких случаях. «Друг мой, вы ведь как сын для меня», — сказала она ему, впервые произнося это слово «сын», и в самом деле чувствуя материнскую нежность к нему. «Не ставьте же меня в смешное и мучительное положение». «Но клянусь вам, что вы ошибаетесь», — воскликнул он с искренней страстностью. «Я только предан вам. Я только видеть хочу вас и ничего более». И вдруг упал на колени, они были в саду в тихий, жаркий, сумрачный вечер. Порывисто охватил ее бедра, близкий от страсти к обмороку. И, глядя на его волосы, на его белую тонкую шею, она с болью и восторгом подумала: «Ах, да, да, у меня мог быть вот почти такой же сын». Все-таки с этих пор до самого отъезда во Францию только раз вновь не сдержал он себя. Как-то после воскресного обеда, за которым присутствовали и посторонние, он, совсем не думая о том, что это может быть всеми замечено, сказал ей: «Друг, очень прошу вас уделить мне одну минуту». Она встала и пошла за ним в пустой полутемный зал. Он подошел к окну, в которое сквозь жалюзи продольными полосками проникал снаружи вечерний свет, и, глядя ей прямо в лицо, сказал: «Нет, я люблю вас». Она повернулась, чтобы уйти. Испуганный, он поспешно прибавил: «Простите меня, это первый и последний раз». И точно новых признаний она от него не слыхала. «И очарован был я смущением», — писал он в этот вечер в своем дневнике своим изысканным и напыщенным слогом. «Я поклялся не нарушать более ее покоя. Разве без того не блажен я?» Он продолжал ездить в город, только ночевал на вилле Хашим. И вел себя разно, но всегда более или менее пристойно. Иногда он бывал по-прежнему как-то не кстати, резв, наивен, бегала с детьми по саду,